Так, если я правильно понимаю, мы должны продолжать. Спасибо еще раз студии «Один». Дмитрий Быков, слава богу, не один. А в Петербурге, в любимом городе, в любимое время. И пусть вам будет так же хорошо, как мне здесь этой белой ночью, после хорошего общения со многими хорошими людьми. Общение, увы, безалкогольного, но я в последнее время от алкоголя воздерживаюсь совсем. Но вы себе не представляете, как иногда приятно просто попить кофе в прекрасном городе с хорошими литературными людьми. Так вот, что касается Делёза. Идея Делёза и Гваттари насчет ризомы, грибницы, сети, она была высказана с очень большим временным запасом, с огромным опережением. Я думаю, они не совсем то имели в виду, что осуществилось, но вектор угадали. Я не думаю, что 20-21 век будет веком Делёза, опять же, или веком Бодрияра. Я вообще боюсь, что 21 век не будет веком философии, он будет в этом смысле непредсказуем. Но если уж и будет, то он будет скорее веком Джона Уиндома, имея в виду роман «Кукушки Медвича». Кто как понял, тот так и понял. Что вы думаете по поводу слов Марьянков о святом шпионстве за детьми? Отцы и матери, умоляю вас, читайте дневники ваших детей во имя предотвращения их самоубийств. Эту цитату приводит автор расследования «Изнова». Вообще потрясло как-то всех это расследование «Изновой», хотя детская мания самоубийства – это проблема, еще Достоевским описанная. Достоевский вообще большой летописец патологии душевной, глубоко проникал. Вот эротическая связь самоубийства и такого формирующейся подростковой избыточной сексуальности еще Тютчевым отмечено, мы говорили об этом. Но люди, видимо, стали забывать о таких физиологически опасных вещах. Кстати говоря, вот самоубийство Кирилла, которого крестил когда-то Есенин, сына Марьянкова, оно было вызвано, я думаю, как раз не увлечениями какими-то там суицидальными, опасными, и не философскими какими-то закидонами, а просто тем, что от него забеременела девочка, насколько я помню. То есть бывают иногда и совершенно прагматические причины, но простые, страшные. Просто человек не знает, как справиться с первыми препятствиями, первыми вызовами бытия. Но одно я могу сказать насчет читайте дневники детей, наверное, надо, да. Или, во всяком случае, разговаривайте с ними откровенно. Насколько этот шпионаж, как здесь сказано, святой шпионаж, насколько он простителен? Наверное, простителен, потому что, помните, еще ведь Честертон говорил, отними мы у себя право приказывать детям, мы лишили бы их детства. Жестокие, конечно, слова, но тоже верные. В книге «Опасные связи» Делакло предостерегает людей, любовь не прощает предательство. Почему этот роман в письмах не отпускает читателя, ведь главный герой безбожно играет чувствами? Но он потому, собственно, и не отпускает, что там впервые, пожалуй, показана опасность донжуанского типа, который в 18 веке, в отличие от какого-то 17-го, да, он все-таки романтизируется, приобретает черты некоторого благородства. И только, как правильно показала Ахматова, только Пушкин начинает в «Каменном госте» этот тип заново развенчивать. Вот этот Вальмон – это как раз попытка развенчать донжуанство. И, между прочим, была и обратная попытка, потому что в своем замечательном драматическом таком упражнении на тему Делакло «Опасный, опасный, очень опасный» Леонид Филатов делал его бессмертным и вообще, так сказать, очень, не то чтобы обелял, но он говорил, что он воспринимает его как свою лучшую несыгранную роль, а Нину Шацкую как потенциальную партнершу в этом сценарии. Вот я писал пьесу для нас двоих, если бы мы еще тогда не оставили сцену. Я, надо сказать, в его авторском чтении это слышал, о, какой это был де Вальмон. Можно, наверное, этого типа тоже как-то оправдать, хотя в романе он совершенно омерзителен. «Какой пример Экфрасиса вам больше всего по душе?» – спрашивает Серж. Ну, Экфрасис – это, как вы помните, это, так сказать, описание одного предмета искусства средствами другого рода искусства. Чаще всего это, скажем, описанное в литературе живопись. Мне кажется, что наибольших успехов в этом достиг все-таки Моем в «Луне и гроше», когда доктор рассматривает фреску, вот эту последнюю, и восклицает «Бог мой, он был гений». Ну да, в этом что-то есть такое, и мне кажется, что фреска Гогена, не фреска, а картина последняя Гогена «Откуда мы, кто мы, куда мы идем», вот эта загадочная, описана там адекватнее всего, хотя то, что описывает Моэм, масштабнее, прекраснее, там вот это рай после грехопадения, полный порочности, страсти, восхищения, ну, это страдание великое совершенно. Описание поразительно мощное. Там вообще последние 6 страниц «Луны и гроша» – это абсолютно симфоническая проза. Я могу просто проследить там приемы музыкальные. Там с средствами не столько литературы, сколько музыки воспроизведена вот эта последняя работа Стрикленда. Конечно, это гениально. Я обожаю последние главы совершенно. Ну и, конечно, у Гэдиса в «Recognitions», в «Узнаваниях», поскольку там герой занимается подделкой великих произведений искусства, там работа живописца и шедевры живописи описаны с поразительной силой. Я считаю Гэдиса очень сильным писателем в это время. Вот, скажем, «Джуниор», там «Джиэр», этот роман, который я уже при всем его величии все-таки оценить не могу. По-моему, Пулитцеровскую, что ли, он премию получил, или еще какую-то. Но это, я думаю, в компенсацию за то, что «Recognitions» прошел почти незамеченным. А вот «Recognitions» – это тот роман, который еще, мне кажется, вполне гармоничным и вполне понятным, не слишком переусложнен. В повести Быкова-Сотников сильный партизан-рыбак угодил в нехитрую ловушку. Предать ради жизни, а там посмотрим. Но пути назад нет. Рыбак ему подобный. Способный это понять? Конечно, свободный. Способный. Там рыбак же пытался покончить с собой. Другое дело, что у него это не получилось. Понять-то они способны, а не казнить себя не способны. Кто, по вашему мнению, стоит за сайтами китов, имея в виду расследование Мурсалиева о подростковых суицидах? Можно понять хакеров, занимающихся фишингами, взломом, махинациями, но целенаправленная изощренная пропаганда самоубийства в молодежной среде – дело рук отъявленных сволочей, отлично разбирающихся в подростковой психологии. Кто они? Фашисты, мизантропы? Как с этим бороться? Как я понял, большинство из нормальных благополучных семей. Я вспомнил «Хищные вещи века», Борис. Борь, ну в каком смысле это совпадает с «Хищными вещами»? В том смысле, в котором Петр Мещеринов, вот сейчас в новой появится в ближайшее время интервью, которое мы с Настей Егоровой у него взяли, это один из крупнейших православных богословов и мыслителей современности. Рискну сказать, Петр Мещеринов, он говорит, человек начинает болезненно интересоваться метафизическим, когда ему не хватает физического. Это верно. Когда нет жизни, когда нет вот этого самого избытка ощущений, хочется остренького. «Хищные вещи века» ведь тоже там, понимаете, эти люди дрожкой интересовались не потому, что они хотели покончить с собой. Просто потому, что они погибали от психического истощения. Потому что им все время хотелось остренького. Вот эта жажда остренького, которая возникает в праздном обществе, она, да, это точно описано и стругацкими феномен. Когда нет жизни, не к чему стремиться, не за что бороться, нечего делать. Вот, конечно, тогда возникает. Этих подростков надо просто чем-то занять. И тогда, может быть, мания суицида у них превратится во что-то более креативное. Вспомните, какой эпидемией самоубийств, главным образом молодежных, иногда почти детских, была охвачена Россия в эпоху так называемой Столыпинской реакции. Я не знаю, сколько правомерно называть ее Столыпинской, но это была реакция, начиная с 2007 года. Самым модным делом стало самоубийство. А что еще с собой можно делать? Любовь попробовали, это приедается. Теперь решили попробовать смерть. Чего-то хочется пряненького, остренького. Это, конечно, от недостатка жизни. Лекцию о Войновиче попробуем. Кстати, Войнович здесь сейчас на книжном салоне в Петербурге. Я в восторге от Чарльза Буковски, нахожу его смелым, это то, чего не достает многим писателям, пару слов, если побрю. Я очень люблю некоторые его сочинения, но как писателя, честно сказать, я ставлю его не намного выше Довлатова или Керуака, хотя это разные, на мой взгляд, люди. У Буковски, ну, он несколько однообразен, но он приятен такой своей беспощадностью к себе. Лем в одной из новелл «Звездных дневников» Йона Тихого. рассказал жуткую историю гибели отца Арибазии. Там добрые инопланетяне воплотили его проповеди, предали его страшным пыткам, душ свою погубили, чтобы он стал святым. Что Лем имел в виду? Он имел в виду довольно распространенный, в общем, довольно фальшивый парадокс. Помните, у Леонида Андреева в «Иуде Искариоте» Иуда считает, что он предал Христа, следуя его заветам, а если бы не предал, не было бы святости. Очень многие действуют в рамках этой программы, и этот парадокс, значит, используют для самооправдания. Тут, знаете, какая штука? Есть люди, а Лем, в общем, принадлежал к их числу, которые, будучи сугубыми атеистами, любили такие парадоксальные загадки и без особой веры с холодным носом их разбирали. Я со своей стороны рискну сказать, может быть, крамольную вещь. Но видите ли, когда Господь предавал сына своего на муки, у меня про это как раз есть стихотворение, которое называется «Апокриф» в недавней «Новой газете». Вот вся природа прятала Христа, а воробей его выдал. Вопрос. Ведь воробей, наверное, осуществлял божественный замысел, за что же его? А вот, понимаете, мне кажется, что божественный замысел был в том, чтобы подвергнуть человечество испытанию, а не подвергнуть Христа гибели. Все могло повернуться иначе. Человечество могло не предать Сына Божьего на распятие. Но вот поэтому-то Бог и не любит человечество, по большому счету. Он не может ему это упростить. А человечество не улучшилось с тех пор. Когда появляется Христос, они его потом обожествляют, а сначала-то они все-таки его распинают. Поэтому Бог к человечеству относится, мне кажется, без особой любви. И даже, я бы сказал, с некоторой понятной мстительностью. Ведь Сын Божий был предан не на смерть. Сын Божий был послан для того, чтобы заключить новый завет с человечеством. Смерть Христа, как мне кажется, не была императивна, не была обязательна. Но человечество поступило вот так. И сам Христос, между прочим, молился о том, чтобы эта чаша была отведена. Моление о чаше в Гефсиманском саду, оно совершенно понятно. Это могло быть иначе. Но даже во время его молитвы ученики не смогли бодрствовать. Не надо думать, пожалуйста, что Иуда был обречен предать. Это был свободный выбор Иуды. Ему так нравилось. Почему вы так оптимистично верите в возрождение России и вашу молодежь? Не вашу, а все-таки, наверное, нашу. За 30 лет было сделано все, чтобы отбросить Россию в пропасть. Мы потеряли ученых. Самое главное, мы потеряли страну, которая складывалась в последние 400 лет. Когда Британия потеряла свои территории, она скукожилась. То же самое было с другими империями. Почему вы оптимистичны? Сверхдержавы больше не будет, и Великой России тоже. Так понимаете, во-первых, сверхдержава и Великая Россия – это не синонимы. Была ли Россия сверхдержавой в 60-е годы 19 века? По одним параметрам да, по другим нет, но ее любили прежде всего за духовную силу, за чудо ее искусства, науки, за невероятный прорыв, который она осуществила. Во всяком случае, уж в 30-е годы 19 века, когда она громче всех шумела о своем величии, она сверхдержавой уж точно не была. Сверхдержавой Россия была в такие периоды, как при Екатерине, например, второй, когда, или как при все том же Хрущеве, когда она в космос полетела, или когда она Одессу построила, как было при Екатерине. То есть эпохи оттепелей всегда для России приводят к величайшим прорывам, а вовсе не эпохи реакции. Поэтому я верю в то, что у России впереди эпоха великих реформ и духовных прорывов. Что вы думаете о книге «Рассадник и Сарнов» в стране литературных героев? С величайшим уважением к ней отношусь. Лекция о Юрии Тынянове и о людях с прыгающей поход. Ну, имеется в виду пролог смерти Вазир Мухтара. Знаете, вот вы как-то, значит, дорогой Венгпрехт, вы абсолютно точно попали в нерв, потому что я перечитывал позавчера «Смерть Вазир Мухтара», потому что подбирал там сынку драматический отрывок для чтения. Ну, не только поэтому. Что-то потянуло меня прочитать эту книгу. Я подумал, что она не прочитана до сих пор абсолютно. Глубина ее невероятна. Там много можно чего здесь. Конечно, это автоэпитафия. По большому счету, это последний масштабный тыняновский дело. Хотя были потом и «Малолетний Витушишников», и «Главная восковая персона». Роман о Пушкине, мне кажется, уже носит следы роковой болезни. «Царство небесное» Тынянов – это такой ангел русской литературы, человек изумительной порядочности, мученик. И я вот «Смерть Вазира Мухтара» считаю одним из лучших романов первой половины 20 века в России. Пожалуй, стоило бы лекцию прочесть на эту тему. Давайте попробуем через, может быть, через раз. Как вы объясните тот феномен, что Янка за трехлетний период своего активного творчества смогла так зажечь, что искры сыплются по полной? Может быть, она что-то интуитивно понимала, и, учитывая грустный юбилей ее ухода, может быть, сделаете лекцию. Знаете, я не так хорошо знаю Янку, и самое главное, я не так ее люблю, хотя «По трамвайным рельсам», конечно, одна из величайших песен когда-либо в России написанных, да и Нюркина песня «Довольно сильный вещедом», «Горит», конечно, «Козел не видит». Нет, она замечательный автор. Просто, знаете, если уж делать лекцию, то обо всем этом направлении, обо всем этом неофольклоре, прежде всего, об Ушлачеве, конечно. И вот обратите внимание, что при огромном сходстве биографии и поэтик, и топосов, в общем, потому что это провинциальная русская культура. Екатеринбург, там Свердловск, Янки или Череповец Башлачева. Вот она и Башлачев, две близких по-настоящему поэтики, и оба раза примерно в одинаковом возрасте такая катастрофическая судьба. Вот как связана исчерпанность такая быстрая и такая катастрофическая личная участь и творческий кризис, следствием которого, конечно, вот был этот или суицид, или несчастный случай, ведь в последний год ни Башлачев, ни Янка ничего не писали. Это повод задуматься, конечно. Повод задуматься о некоторых странных свойствах фольклора и русской души в целом, которые в этом фольклоре выражаются. И главное, это повод задуматься о 80-х годах и о начале 90-х. Прежде всего, о второй половине 80-х. Я воспринимал это время как очень мрачное. Есть здесь о чем говорить. Поделитесь впечатлением от прозы Александра Гальштейна. Каков масштаб его личности? Были ли вы знакомы? В особенности интересует отклик о книге «Спокойные поля». Есть ли аналог подобного письмоизложения? Я очень не люблю прозу Александра Гальштейна. Мне очень симпатична его личность. Наверное, он был прекрасный человек. А проза его – это так. Такой странный синтез Набокова и Саши Соколова. Сашу Соколова я не люблю, в общем, Набокова люблю очень. Мне кажется, что эта проза какая-то безвоздушная. Мысль в ней теряется. Другое дело, что блистательные эссе Гальштейна, например, о Маяковском, я его обширно в книжке цитирую, это меня, конечно, восхищает. А вот его, собственно, проза, она создает ощущение какой-то вязкости, безвоздушности и, страшно сказать, такой несколько провинциальной претенциозности, при том, что она страшно зависима от прозы Соколова. А вот мысль, когда там мысль пульсирует, и когда там есть такая парадоксальная острота, несколько напоминающая прозу, скажем, Самуила Лурье, по-моему, гораздо более удачную, тогда это интересно читать. И знаете ли вы компьютерную игру? Нет, не знаю компьютерную игру. Но то, что вы написали о Telos Principle, да, придется почитать. В прошлой передаче вы назвали людей, идущих работать с детьми, неудачниками, которые формируют свои секты. Мне 23 года, закончил педагогическое образование, хочу работать в этой сфере. Как бы не повторить... Ну, очень просто. Как не стать вождем секты, грубо говоря, задан ваш вопрос. Очень просто. Старайтесь, чтобы дети вас любили не за то, что вы духовные вожди, не за то, что вы их поработили, не за то, что вы навязали им свои точки зрения. Старайтесь больше у них спрашивать. Понимаете? Я вообще могу дать один универсальный педагогический совет. Как вести урок? Задавайте классу вопросы. И радуйтесь точным ответам. Пытайтесь их к этому приучить. Я однажды, вот у меня очень трудный был тоже класс, я пришел и спросил, как по-вашему, почему в прозе Достоевского так много крови и грязи? Один мальчик в задней парты так гы-гы-гы говорит, да прикольно ему было, прикалывался. Блистательный ответ, абсолютно точно, ему было прикольно. И дальше я объяснил, почему ему это было прикольно. Вот пытайтесь, так дальше начинается разговор. Назовите 10-20 авторов, кроме известных, с наивысшей плотностью качественного выше пояса юмора. Борис Виан, Марсель Паньюль, Валерий Попов. Ну, 10-20, где ж я вам назову? Я очень люблю Марка Твена, всегда, значит, закатываюсь его, читая. Ну, кстати говоря, у Дениса Драгунского с юмором все хорошо. Почему с возрастом начинаешь больше любить Чехова? Да потому что Чехов сложное явление, до него дорасти надо. Сложно писал. Какая часть россиян захотела бы жить под властью нынешнего Киева, какая часть украинцев захотела бы жить под властью нынешней Москвы? Думаю, одинаковая, думаю, небольшая. И вопрос не в отношении к Москве или Киеву, а вопрос в готовности россиян и украинцев жить под чужой властью. Оба наших народа этого не переносят совершенно. Набоков будет вам сейчас Набоков. Как вы считаете, во сколько лет можно дать внучке прочитать «Суламиф Куприна»? Слушайте, да хоть 12 лет, я считаю, никакой драмы здесь нет. Потому что «Суламиф» – это даже не эротика. Это орнаментальная такая проза. Я не считаю, кстати, «Суламиф» особо сильным произведением, но это милая вещь, именно милая. Не забывайте, что самой Суламифе было 14 лет, она была смуглой девочкой из виноградника. Мне очень нравится вот это наблюдение Горького, что Соломон у него сильно смахивает на ломового извозчика. Но дело в том, что у самого Горького ломовые извозчики чаще всего смахивали на Соломонов, и еще непонятно, что лучше. Не считаете ли вы Салтыкова-Щедрина реинкарнацией Фанвизина? Фанвизин мало успел сделать. Если уж его считать чьей-то инкарнацией, то, наверное, Новикова все-таки скорее. С вашей подачи посмотрел «Нимфоманку» и ничего не понял. О чем этот фильм и зачем там столько натурализма? Ну, знаете, я не берусь говорить о причинах этого анатомизма. Ну, я, наверное, думаю, что это вообще достаточно такой брезгливый, циничный подход фон Триера к сексу как к чему-то механическому, поэтому он и фрикции описывает как числа. Там есть близкая мне мысль, отчасти отраженная в «Квартале», что можно попытаться заменить этику числами, числовыми правилами. Ну, у него там это заменено числами Фибоначчи, потому что это, по крайней мере, позволяет быть последовательным. Этика относительно, да, релевантна, мы всегда можем себя уговорить, заставить и так далее. А числа, вещь неутомимая. Можно ли построить этику на основах таких математических закономерностей? Это интересная проблема математическая. Я помню, с директором Челябинского лицея, математического, с Поповым, дай бог ему здоровья, часа три эту проблему обсуждал. Это было очень увлекательно. Ну, можно ли формализовать этику, превратив ее в математику? Вот про это, по-моему, «Нимфоманка». Прочел любимый вами «Дым» Тургенева, действительно потрясающее произведение, однако концовка непонятна. Почему девочка, которая взяла себе Потугин, умерла, и почему писатель заканчивает словами о ее смерти свой роман? Да потому и заканчивает, что идеи Потугина при всей их соблазнительности бесплодны. И будущее не за ним. Здесь он угадал. Действительно, вот это страшное, оголтелое, полное ненависти западничество Потугина, оно бесплодно. Что вы можете сказать о Дарье Вересовой? Ничего о ней не знаю. Возможно ли трансформация культурной матрицы России, обусловленной раз навсегда застывшей моделью власти? Не просто возможно, а неизбежно. Случайно увидел вашу фразу годовой давности о том, что Башлачев – это поэзия без идей, и понял, что вы идиот. Это говорит Алекс Якубсон. Алекс, вот на обиженных воду возит. Я не стану на вас обижаться. Ну, просто вы не бросайтесь словами. Потому что вы написали ерунду. Во-первых, вы меня не точно процитировали. Я написал, что это поэзия без мировоззрения. Это совсем другое. От поэзии никто не требует идей. А вот причина трагедии Башлачева отчасти была именно в том, что мировоззрения там нет, а истерики очень много. Вы читайте меня внимательно, потому что общение с умными людьми, а я, в общем, человек далеко не последний в этом плане, простите меня за саморекламу, оно может вас духовно обогатить, открыть вам глаза, может быть, отговорить вас от каких-то страшных экспериментов над своей личностью. Доживем до понедельника Ростоцкого, Чучела, Быкова, школа, Гай Германики, деградация или это? От светлых глаз на уроке Ильи Семеновича до современных... Нет, конечно, дорогой Тамерлан. Наоборот, хочу вам сказать, что если здесь и есть некоторый такой провал в истории советской педагогики, ну, это, конечно, Чучело, потому что там показано абсолютное бессилие педагогов в мире тотальной лжи и всеобщей двойной морали. Это абсолютно точно. Но здесь надо, понимаете, иметь в виду, что ведь и «Доживем до понедельника», и «Школа» – это именно фильм о кризисе... Чучело про другое. А это именно фильм о кризисе учителя. Как замечательно сформулировал Игорь Старыгин, «Царство ему небесное», это фильм об историке, которому надоело преподавать эту историю. Доживем до понедельника, это дожили, понимаете, они дожили до понедельника, до трудного, похмельного, трезвого дня. Это фильм 68-го года, фильм о крахе иллюзий, фильм, в котором Костя Батищев более прав, чем Генка Шестопал, ну, более успешен, чем Генка Шестопал. Счастье – это когда тебя понимают, но никто же не понимает никого. Это фильм о разобщенности страшной. Не надо видеть в «Доживем до понедельника» катарсис. Это просто Ростоцкий был добрый человек, а Полонский написал довольно мрачный сценарий, которые я рекомендую вам перечитывать почаще. Ну и начинаю я немножко отвечать на то, что есть в письмах. В письмах очень много интересного. Простите, что не хватает никогда времени на это. Как вы относитесь к фильму «Борис Годунов, Мирзоева»? Я считаю, что это лучшая экранизация Бориса Годунова. Не потому, что это актуально, а потому, что это весело. В лекции о Гофмане вы сравнили эпизод из «Повелителя Блох» с эпизодом ранения Николая в романе «Война и мир». Не Николая, а Петра. И не ранения, а предсмертного бдения вот этого. Не похоже ли это на мысли Левина из финала романа? Нет, не похоже. Потому что, понимаете, Левин ищет правды, а музыка и правда разные вещи. Может быть, потому и вот это и трагедия Левина, что он музыки-то не слышит. Он слышит ее перед свадьбой с Китти. Помните, когда весь мир так добр к нему, когда эти обсыпные калачи, когда голуби, разговор со священником. Вот это же роман весь о том, что правда непостижима, что ее можно почувствовать, а не понять. Но действительно, фуговое построение толстовское, ну да, конечно. Что здесь в Обском студенческого журнала «Послезавтра»? Я пока не вижу возможности делать его на бумаге, будем делать сайт. Многие выпускники выбирают себе экзамены по точным наукам, а литературу выбирают 4% выпускников. Неужели физика проще литературы? Не проще, критерии просто есть. А в литературе поди докажи, что ты правильно пишешь. На днях прочитал интересную статью Маяковскому и Татьяне Яковлевой о том, что он, будучи ею отвергнутым, весь свой гонорар перевел на счет цветочного магазина, который в течение многих лет доставлял цветы с фразой Маяковского. Интересно, правда это или выдуманная история? Я не думаю, что нескольких лет, но то, что после его отъезда ей в течение полугода доставляли от него цветы, да, это так и было. И насчет того, что она его отвергла, по-моему, неправда. Из ее писем явствует совсем другая история, из писем к матери, в частности. Вы действительно верите в возрождение России? Да, Юра, действительно верю. Или вы просто пытаетесь уговорить его, в смысле Бога, возродить эту территорию заблуждений? Да это не территория заблуждений, в общем, все дело. Это вообще довольно сложная территория, интересная. И она в ближайшие 5 лет, она очень себя покажет. Что мы, собственно, хороним-то ее? В общем, будет интересно. Что вы думаете о выражении «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть»? Правда это? И... Нет, Лиза. Я считаю, что иногда лучше жалеть и не сделать. У меня были стихи о том, что всегда вот выбирай сделать, но это не так. То есть это не универсальный совет, это мой совет самому себе. Вам я этого посоветовать не могу. Иногда лучше не сделать. Помните, что все-таки, знаете, азарт делания, он ошибочен. Вот я знаю сейчас нескольких молодых людей, которые уверены, что они могут спасти мир, и у них есть к тому данные, и они лезут в чужую судьбу, спасают интенсивно, и это очень трогательно. А не всегда это получается. Знаете, как в фильме Тарковского «Ностальгия» все время повторяется вот этот замечательный анекдот: «Не тащи меня из болота, я здесь живу». Это, в общем, стоит ли идти на выпускной, если не складываются отношения с одноклассниками? У меня как раз конец 11 класса. Не, не стоит. А что вам идти праздновать? Я вообще не люблю тусовки никакие. Это причина, по которой я в последнее время не езжу на книжные выставки, не хожу на книжные салоны, не посещаю литературных обедов и так далее. Мне проще как-то с тесным кругом любимых мною людей. Одноклассники – это довольно же случайные люди. Что вы там забыли? Можно ли сказать, спрашивает хороший поэт Максим Глазун, молодой, что группа Агаты Кристи продолжает линии Вертинского и Северянина? На фонетическом уровне, на музыкальном, безусловно. На поэтическом, конечно, нет. На поэтическом они возрождают скорее традиции футуристов и, может быть, абориутов. Очевидно, что, да, ну тут добрые слова. Для начала изучения английского вы советовали детям Киплинга и Уайльда. Это для детей и для взрослых тоже. Ну, слушайте, ну, естественно, и шоу еще тоже. Насколько, вот трудно открывается письмо, и, видимо, да, насколько пророческим является роман Брэдбери 451 по Фаренгейту? Ну, отчасти пророческим. Кто, с вашей точки зрения, написал Ветхий Завет? Люди, вдохновленные Богом. Поговорим через 3 минуты.